Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 июня, программа «Своя правда». Сегодня о памятниках, за пределами Российской Федерации. На примере того, что происходит в Литве. В четверг, 14 июня, Сейм Латвии, поддержал опубликованную петицию о взрыве или демонтаже памятника освободителям в городе Риге. Еще в 2017 году они стали собирать подписи под этой петицией. К марту 2019 года необходимое для рассмотрения количество подписей, это чуть больше 10 тысяч, было собрано, теперь Сейм ее поддержал, собираются разработать соответствующий законопроект. Правда, есть высказывание мэра Риги, сейчас я найду. Как его зовут? Теперь его зовут Дайнис Турлайс. Так вот, мэр Риги объяснил, что вообще-то вот так запросто снести этот памятник они там в Риге не могут, потому что он защищен международным договором между Латвией и Россией. Насколько вообще это перспективно? Могут ли, сегодня в новостях говорят, в Латвии могут снести советский памятник освободителям Риги? Так вот, могут ли на самом деле? Что будет, если снесут? Должна ли Россия что-то делать в нынешних условиях? Вот об этом будем говорить. Здесь Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Денис Валерьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Историк-журналист Семен Чарный. Семен Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373 948, код города 495. Итак, сначала первый вопрос. Так могут ли в Латвии снести этот самый советский памятник, Денис Зомер?
Я думаю, что события последних лет говорят нам о том, что нас особенно спрашивать-то не будут. О том, будут сносить памятники советским воинам, воинам-освободителям, воинам, которые освободили Европу от фашизма. Мы видим, что происходит на Украине. Мы лицезрели, что происходит в Польше, как там откровенно в связи с законом о декоммунизации, по сути, сносят памятники преимущественно воинам Красной Армии. Однако местные жители, выступающие против этого, стараются многие эти памятники перенести на территории своих частных владений, и Конституция Польши в данном случае защищает подобные действия. Что же касаемо Латвии, это весьма интересная страна, которая после своей независимости, ее обретения, ежегодно отмечает годовщину шествием по центру города Риги неофашистов, откровенных нацистских преступников до недавнего времени, пока они были живы, также пропускали там. И на это весьма спокойно смотрят Европа. Европа. Нет, и
подождите.
Не всегда
защищен международным договором, говорят.
Да, безусловно.
Нам, это не помешает.
Я думаю, что большинство тех памятников, о которых до этого я говорил, речь шла о памятниках советских воинам-освободителям в Польше, различным военачальникам, были подобными договорами защищены. Но это не мешает их сносить.
Могут снести, и никакой договор не помешает. Денис Зомер, Семен Чарный, прошу вас.
Ну, я бы скорее согласился с тем, что действительно могут снести, если будет сильное желание. Потому что, смотрите, вот если говорить об этих польских памятниках, о которых было сказано, там, собственно, получилось такая вещь, как разное толкование договора. Потому что, как польская сторона утверждает, что речь идет о защите памятников над захоронениями, и они их действительно не трогают, памятники, которые на кладбищах. А памятники, мол, которые стоят в центре городов, под которыми никаких могил нету, по их словам, это вот те самые памятники коммунизма, которые нужно демонтировать. Я боюсь, что подобное прочтение может быть применено и здесь, что вот солдатам, освобождавшим страну от нацистов, мы памятники не трогаем, а вот этот памятник, там никаких могил нет, ничего нет, мы в крайнем случае можем переместить на кладбище, как это было в Таллине 12 лет назад, когда переместили бронзового солдата. Там, правда, захоронение было.
Совсем рушить не будут?
Может быть, будут. Может быть,
но вряд ли это остановит с точки зрения, вот есть договор, и поэтому нет.
По крайней мере, с точки зрения договора это не остановит.
Семен Чарный, а теперь, а если это их не остановит, а что будет дальше, Денис Зомер?
Ну, дальше мы будем наблюдать картину большой озабоченности со стороны российского МИД, который будет высказываться, скорее всего, замечательной Марией Захаровой. Возможно, будут какие-то акции протеста. Безусловно, мы и сейчас уже готовы их проводить. Я имею в виду представителей Объединенной коммунистической партии против сноса этого памятника. Я хочу сказать, что мы 10 лет подряд проводим мероприятия у латвийского посольства против шествия нацистов в центре, собственно говоря, Риги. И снос памятников – это есть не что иное, как публичная демонстрация, я имею в виду советским воинам, воинам-освободителям, как публичная демонстрация того курса, который, к сожалению, взяла так называемая независимая Латвия, которая перестала быть частью Прибалтики и стала страной Балтии.
То есть, но они же говорят, идет, что это не совсем освободители.
Когда идет речь о трактовании истории, то, к большому сожалению, в странах Балтии, будем говорить такими терминами, история чаще трактуется в пользу той страны, которая проиграла в Великой Отечественной и, соответственно, во Второй мировой войне. Идет речь о героизации нацизма, и вот этот шаг, он весьма логичен, потому что по центру Риги уже шагают неонацисты, до недавнего времени выжившие нацисты, которые были в латышском легионе Ваффен-СС, радостно проходили в этом еще шествии.
Раз, значит, если они снесут, что будет, МИД будет выступать?
Я думаю, что мы выразим очередную озабоченность очень глубокую, и, к сожалению, памятник будет потерян, несмотря на самом деле мнение большинства граждан.
Потерять, он важный.
Конечно, он важный. Любой такой памятник, он говорит о том, что в правде правда истории она была одна. То есть одни были плохими, другие были хорошие.
Но вы же знаете, что памятники бывают разной культурной ценности.
Конечно, не спорю. Любой памятник обладает разной культурной ценностью. Если рассматривать этот памятник как недавно поставленный, он поставлен, если не ошибаюсь, в 80-е годы, к 40-летию, по-моему, Победы, если я не ошибаюсь.
Сильно поздний, да.
Он достаточно поздний. Но для стран Балтии такой памятник очень важен. То есть для стран Балтии это есть правильное трактование истории, связанной с гуманизмом, а не связанной с попыткой героизации человеконенавистнических идеологий.
Денис Зомер, Семен Чарный, снесут, что будет?
Ну, скорее всего, действительно будет возмущение стороны МИДа. Будут какие-то демонстрации здесь, возможно, какие-то пикеты там. Не так много, потому что, ну, а что еще можно сделать? Войска не пошлешь. В конце концов, это не то время, не то место и так далее. Экономические санкции против Латвии тоже вряд ли будут вводить по причине того, что они отношения между странами и без того достаточно плохие в этом смысле. А если, условно говоря, запретить россиянам выезжать в турпоездки в Ригу, от этого больше всего пострадает русскоязычное население самой Риги.
Так, теперь вопросы от наших слушателей. Виталий пишет, сначала Денис Зомер отвечает, потом Семен Черный, тут можно покороче отвечать по возможности. Почему нас так заботятся и волнуются про памятники за границей и не волнуются про памятники внутри страны? У нас достаточно памятников из Великой Отечественной войны, которые в ветхом состоянии, за которыми нет ухода, которые намного в худшем состоянии, чем тот, что в Риге. А за латышскими и польскими памятниками мы наблюдаем, чтобы заработать политические очки и устроить скандалы. Виталий, Денис Зомер отвечает.
Я думаю, что нельзя разделять памятники на свои и чужие, тем более, что и те памятники, о которых идет речь, это памятники нашим предкам, это памятники бойцам советской армии, Красной армии.
Но там есть уход, здесь
в равной
нет,
степени необходимо следить и за одними, и за другими. Я согласен со слушателем, что мы тоже мало уделяем как бы этой проблематике, но тут есть публичная демонстрация, по сути, попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. И именно об этом идет речь, когда такие вещи выносят на рассмотрение главного политического законодательного органа страны, Сейма в данном случае. Это есть политическая демонстрация того, что хочет видеть Латвия своей идеологемой.
Денис Зомер, Семен Чарный. Почему нас так заботятся за границей и не волнуются про памятники внутри страны? Или вопрос неправильно поставлен?
Ну, я бы сказал, что вопрос не очень правильно сформулирован. Смотрите, у нас памятники, конечно, ветхие, да, но их все-таки никто не взрывает и не демонтирует на официальном уровне. Поэтому внимание, собственно, вызвано именно тем, что их пытаются срыть, взорвать, не знаю там, что еще сделать. Вот. Если бы не срывали и не взрывали, я думаю, что вспоминали бы о этих памятниках, как всегда, годовщинка, нужно возложить цветы, или если нужно что-то отреставрировать и так далее.
То есть не память важна, получается, тогда, по вашим словам?
Нет, почему? Память важна, но в данном случае, понимаете, тут речь идет о том, что ситуация скандальная и с этим памятником в Риге. И скандал именно тем, что его сносят, а не тем, что он вот существует. Что касается ветхих памятников здесь, ну, надо, конечно, ремонтировать. Надеюсь, что руки будут доходить. Просто их все-таки достаточно много, а у нас, увы, в стране еще и депопуляция, и некоторые деревни, где эти поминки стояли, вообще исчезли.
Хорошо, тогда следующее. Коробов, так подписывается наш слушатель, 875-й, и тоже короткие ответы по возможности. Сначала Денис Зомер. Вы спасаете ребенка, родители не хотят вас благодарить. Вы будете настаивать, чтобы они вас благодарили?
Нет, конечно, это совершенно неправильная постановка вопроса. Спасение и принципы гуманизма в данном случае, они должны стоять над любой благодарностью. Поэтому как бы руководство Латвии в данном случае не выступало бы официальным образом за снос памятника, для нас самое важное перед обществом, перед будущим нашей страны сохранять эти памятники
любой ценой. Но вы же не можете ничего сделать, это их памятник.
Мы не можем ничего сделать, но мы можем сделать так, чтобы это не осталось незамеченным. Мы можем проводить акции как в Москве, так и в Вашингтоне, если понадобится, так и в Нью-Йорке, против сноса памятников людям, которые защитили мир от нацизма. Я думаю, что очень многие там
помогут. Денис Зомер, Семен Чарный. Спасают ребенка, родители не хотят благодарить, а мы, получается, настаиваем.
Во-первых, никто не настаивает на благодарности. Как я понимаю, все-таки никто не настаивает на том, что руководители в Латвии обязаны, условно говоря, там, приходить, возлагать цветы, возносить благодарственные молитвы и так далее. Это было бы хорошо, да. Но вообще-то речь идет о том, что памятник просто не трогали и не сносили. Это немножечко другое. Это не обязательное требование благодарности.
Хорошо, тогда следующее. Дмитрий предлагает программу ответных действий. Сначала Денис Зомер комментирует. Первое, демонтируем, вывозим к себе. Второе, ставим на границе лицом к Латвии. Третье, разрываем дипломатические отношения. Четвертое, запрещаем ввоз в Россию любой продукции из Латвии. И пятое, спокойно и неагрессивно ведем себя в информационном поле. Как вам программа?
Ну, на самом деле, четвертое уже достаточно давно действует. Вы поищите настоящие латышские шпроты на прилавках наших магазинов, вы их не найдете практически. Вот. А что же касаемо перевозов и переустановок памятника, я всегда был категорическим противником этого памятника, он должен стоять в том месте, где его установили. И в этом есть основной
смысл. Вы не имеете
смысл.
Возможности влиять на это.
Мы не имеем возможности влиять, тем не менее, как бы бойцы и, собственно, защитники нашей страны, а чаще всего именно в тех местах устанавливались памятники, помирали именно в том месте, где этот памятник стоит. Я не беру конкретно данный памятник, да, есть много таких примеров по всему бывшему Советскому Союзу, поэтому этот памятник — это своеобразный, на самом деле, форпост нашей истории, и он должен стоять в том месте, где он стоит. Ведь никто не задается вопросом, почему в Берлине, в Трептов-парке стоит, например, монумент как бы освобождения над нацизмом. То есть солдат с ребенком, соответственно, на руке, который...
Но вы не видите разницы между Берлином
конечно,
и Ригой?
Конечно, нет разницы между Берлином и Ригой, за тем исключением, что все-таки очень много латышей отдали свою жизнь, в том числе за борьбу против нацизма.
Денис Зомер, прошу. Семен Черный.
Ну, смотрите, программа действительно, как уже тут было отмечено, пункт 4 уже давно воплощается. Да, собственно, ничего.
А вам скажут в ответ, но это и плохо, потому что программа работает только, когда все пункты выполняются.
А нет, она не будет работать, понимаете? У Латвии, если у Латвии с нами нет каких-то сильных деловых связей, она не сработает. Я уже говорил, единственный, кто может пострадать, русскоязычное население больших городов, которое занято в... туристическом, околотуристическом бизнесе, потому что приличную часть туристического потока туда составляют россияне. Вот. Не уверен, что это будет сильно хорошо
воспринято. В этой программе как раз есть пункт разрыва дипломатических отношений, что означает автоматически, что вряд ли граждане России смогут так запросто туда приезжать.
Ну вот тем более, понимаете, это не окажет никакого влияния на нынешнюю латвийскую власть.
То есть это будет выглядеть, как выстрелил себе в ногу?
Практически да, потому что нынешняя латвийская власть, она, так сказать, латышецентричная, к сожалению, не допускающая русских.
Хорошо, один за другим тут наши слушатели пишут, Денис Зомер, начнем с вас. Вот вроде как вы сказали, да, по-моему, что шпрот так запросто не найдешь.
Да, так запросто
не найдешь. А Дмитрий вам говорит, приезжайте в Санкт-Петербург, все завалено латвийской продукцией.
Ну, будет интересно, что эти шпроты могут сделаны быть в Белоруссии, например, у которой с Латвией нет таких взаимоотношений, как у нас. Но я вот сейчас вот тоже обратил внимание на всемирную паутину. На самом деле в Латвии есть один очень интересный памятник, памятник свободы, который перед пережил, как они сами по их личной историографии, несколько оккупаций. Значит, он был установлен в 1935 году, он пережил гитлеровскую оккупацию, и, как принято говорить в современной историографии Латвии, советскую оккупацию, никто на него не покушался. Удивительным является то, что на самом деле с этим памятником, о котором сейчас идет речь, могли бы поступить так же, если бы руководство Латвии было бы мудрым. Но оно отнюдь не мудрое. Оно пытается сделать демонстрацию, любым образом подчеркнуть, что никакого отношения к некогда большому государству, победившему нацизм, и к этой великой силе, которая победила нацизм, они не имеют. То есть так они
верят себе. А они ведь неоднократно говорили о том, что они не имеют к нему отношения, потому что было то, что было в 40-м году.
Ну, они много чего на эту тему могут говорить, но есть конкретный пример памятника, который пережил все эпохи вот, современной истории Латвии. И, на мой взгляд, если бы они были мудрые, они бы к этому памятнику, о котором сейчас мы обсуждаем здесь, идет речь, могли бы примерно так же отнестись.
Хорошо, мы продолжаем. Напомню, работает СМС-портал, можно писать через Телеграм. 692-й спрашивает, теперь Семен Чарный, наверное, давайте с вас начнем. Считал, что в ответ Россия может аннулировать все документы, в которых Россия признает независимость прибалтийских стран. А вот это мы можем сделать?
Знаете, аннулировать можно все что угодно, только никакого воздействия это не окажет. Понимаете, аннулирование документа – это не магическое действие, после которого... Нет,
ну, то есть мы ничего не можем.
Все возвращается обратно. Ну, у нас, как и у любого другого государства, есть ограниченный набор средств воздействия. Понимаете, лет 100 назад, может быть, да, послали бы эскадру, там, какой-нибудь военный отряд и так далее, но времена изменились, так не делают.
Хорошо, Денис Зомер.
Мы ничего не можем, получается. Я думаю, что мы можем, но не хотим. И в данном случае речь идет о некой такой государственной полупозиции. С одной стороны, МИД действительно заявляет протест. С другой стороны, широкого обсуждения, кроме как в средствах массовой информации, это и в ряде, скажем так, организаций, которые готовы защищать нашу современную и советскую, в частности, историю, не получают. Мы можем, на самом деле, очень много относительно Латвии. Мы можем, с одной стороны, как правильно было замечено, аннулировать договоры. Но договоры аннулированные цены всегда тем, что та сторона, которая их аннулирует, должна в дальнейшем последовательно исполнять то, что она... То есть действия должны быть дальше
последовательными. Что это означает? Вот что за действия должны быть дальше?
Ну, то есть, соответственно, если мы не признаем государственность Латвии, то в данном случае мы следующим таким вот действием должны как бы признавать какую-то иную протекцию над этой страной.
Ну,
то
какую?
Есть, в частности, нашу, как правопреемника Советского Союза.
Ну, и что это значит?
Ну, это значит, что мы туда можем действительно вводить войска. Ну, до этого, как вы понимаете, дело, конечно, не дойдет.
Ну, то есть, вы предлагаете мировую войну?
Я никогда не предлагаю мировую войну. Я считаю, что власти Латвии должны одуматься.
Власти Латвии не одумаются, потому что мы не можем.
Власти Латвии могут одуматься, если они увидят, что российская сторона будет более последовательна, а не выражать только озабоченность.
Так может сработать Семен Черный?
Я думаю, что нет. Это довольно старая латвийская позиция сидеть, так сказать, под защитой НАТО и дразнить медведя. Последние лет 20... В принципе, вот этим занимались.
До этого они примерно 50 лет сидели и понимали, до чего досидят, и досидели.
Ну, до этого они сидели в составе этого медведя.
Но при этом они все говорят, что они понимали, что это когда-то закончится.
Не уверен. Они, многие, в общем-то, прибалты делали вполне себе приличные карьеры в СССР. Вот, если посмотреть на послужные списки многих тамошних лидеров... Там будет и комсомольские карьеры, и партийные карьеры. То есть это не то, что просто профессиональные, это именно что карьеры такие вот заряженные.
Хорошо. Виталий пишет вам, Денис Зомер. Mm-hmm. Чтобы понять, почему они сносят памятники, мы должны ведь изучать историю Латвии, которая в 20 веке была трагической. Мы говорим «Красная армия – освободитель». Но для латышей или других народов Прибалтики Красная армия не только освободитель от нацистов. Они до этого были оккупантами Латвии, пишет Виталий. Сначала с 40 по 41 год, потому что Латвия не особо по своей воле входила в Советский Союз. Потом примерно то же самое было с 45 по 91. Это сложная история, может, ее не трогать.
Дело в том, что история действительно сложная, но на самом деле одним из первых профессиональных подразделений Красной Армии это был полк латышских стрелков, сформированный именно в Латвии, и один из наиболее оснащенных подразделений Красной Армии на первых особенно этапах, которая в определенной степени была одновременно и личной охраной, соответственно, руководителей советского государства, личной охраной Ленина, которые на самом деле достаточно безмерно доверяли, потому что латыши, в общем-то, достаточно исполнительные люди, если они веруют в то, что делают, соответственно, как бы это очень последовательная вещь. На мой взгляд, любая история, она диктуется действующим политическим курсом страны, и в данном случае речь идет о Латвии. И этот действующий политический курс, он говорит, что все, что было сделано в советское время, это плохо. Плохо, что в Риге были рижские, соответственно, радиозавод. Плохо, что Рига имела собственное машиностроение, Латвия имела собственное машиностроение. К слову сказать, ничего этого на сегодняшний день, в том виде, как это было в советское время, просто-таки не осталось.
Охрана Ленина вас переспрашивает, это про латышских стрелков?
Да, конечно.
Хорошо, Семен Чарный, вот то, о чем написал Виталий, насколько это справедливо? Надо, говорит, может быть, какое-то время не трогать, ну, потому что для людей это больно.
Значит, смотрите, история была сложная, но здесь нужно разделять две вещи. Действительно, достаточно насильственная инкорпорация всех трех прибалтийских стран, которая имела место в 40-м году, и освобождение в 44-м. Понимаете, памятник-то стоит, в общем-то, не их инкорпорации, или, как можно сказать, аннексии в 40-м, а памятник стоит освобождение от нацистской армии, которая вряд ли ушла бы с этой территории сама.
Ну, а то, что, насколько я понимаю, Виталий, он пытается сказать, что они имеют, мол, право увязывать как-то события 44-го и 40-го.
Вы знаете, права никакого нет. Этот памятник именно солдатам, освобождавшим страну. Так же, как такие же памятники стоят в восточноевропейских странах и в ряде стран эти памятники, несмотря на то, что у этих стран тоже была, по-моему, трагичная история, можно перечислять эти памятники, все-таки стараются не выкидывать. Пример Польши, он редкий.
Еще про историю, тоже каждого из вас попрошу прокомментировать. Сразу несколько человек пошли в историю глубже и настаивают на том, что в свое время ведь Петр I у шведов Латвию покупал в 18 веке, и это дает нам какие-то дополнительные права. Денис Зомер.
Ну, на самом деле, вот тот памятник, про который я сегодня уже вспоминал, на его месте как раз и стоял памятник Петру Первому, памятник свободы. Однако, заметьте, что не советское руководство, понятное дело, выступавшее против царизма, но в определенной промежутке времени и героизирующего одновременно каких-то русских царей, в частности, снятые при Сталине фильмы про Петра Первого и прочее, то есть ни у кого в голову не пришло снести памятник свободы в Латвии и поставить, соответственно, его место, восстановить памятник Петру Первому. Ну, просто потому, что есть определенная последовательность демократии, гуманизма, и советские вожди этому придерживались. Что же касаемо купли-продажи, ну, мы, к сожалению, слишком много продали, и не имеем сейчас сил все это дело не то что выкупить, а просто...
Да ладно, продали, это мы покупали.
Да, ну, продали и покупали. Вопрос заключается в том, что страна, она не способна сейчас вернуть то, что купила, даже если это сейчас находится у кого-то в неправильной собственности.
Но вообще к этому можно было бы вернуться, если бы наша страна была сейчас в другой
Я думаю, ситуации. Что к этому можно было бы вернуться, если бы на самом деле народы Латвии и России захотели бы вновь жить в мире дружно и на равноправных основах.
То есть сейчас
было
не хотят.
Во время советской власти. Хотят, но политики, преимущественно в Латвии, этого не хотят.
Хорошо, это был Денис Зомер, Семен Чарный. Что вы скажете по поводу того, дает ли нам право, какие-то дополнительные права, историческая штука, вот эта купля Латвии Петром Первым у Швеции?
Не дает.
Почему?
Когда еще СССР признавал независимость Латвии, все предыдущие договоры этого рода были сданы в утиль. Еще в 20-е годы, когда...
Нет, подождите, ну в этот момент мы можем сказать, мы были неправы.
Это, знаете, то, что такие вещи обратной силы уже не имеют.
Так, напомню, прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, звонить надо по номеру 7373948, код города 495. У нас одна минута, может быть, один звонок успеем, поэтому максимально быстро надеваем наушники. Наш слушатель к нам присоединяется. Да, слушаем, здравствуйте.
Да, добрый день. Я хотел бы такую ремарку. Один из первых памятников Ленину находится в Хельсинки. Да, помните, потому что, ну, признание Лениным независимости Финляндии, да? Вот, также как бы исторически Латвия в 20-е годы организована бывшими царскими офицерами. Ну, это буквально исторический факт. Вот, поэтому то, что они топчут как бы такую, ну, принадлежность большой семье, это очень... некрасиво.
Но, и что? Ну, вот вы говорите, это некрасиво. На это надо реагировать или что?
Ну, конечно, я думаю.
Ну, как?
Понимаете, мы уже реагируем. Так же, как мы реагируем на всю эту историю на Украине, да, так же мы реагируем на все наше вот это бывшее имперское пространство. Это не то, чтобы наши соседи, это наши родственники. Конечно, мы реагируем. Мы должны это делать.
Понятно. А если коротко, вы можете буквально по слову? У нас уже несколько человек написали, а что нас все обижают?
Ну, нас все обижают, потому что мы сейчас реально обижаемся, а надо не обижаться, а действовать.
Ты не зомер, Семен Чарный. Почему нас все обижают?
Ну, скорее, потому что у нас слишком обострено чувство восприятия. Это самые разные процессы. Что-то из них действительно обидное, что-то нет.
Продолжим через несколько минут. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Мы обсуждаем историю из Латвии. Там могут, там заговорили о том, что могут снести советский памятник освободителям Риги. Должна ли Россия вмешаться? Об этом мы спорим. Здесь секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зомер и историк и журналист Семен Чарный. А тут мы уже перешли к вопросам наших слушателей. Сейчас будут звонки, но сначала Виталий уже написал, и он тоже, кстати, не первый, кто так или иначе пытается эту тему затронуть. А почему мы вообще говорим, должна ли Россия вмешиваться? Речь идет о сносе советского памятника. Тогда должны вмешиваться Россия, Украина, Беларусь. А если нет, тогда извините, Денис Зомер.
Ну, к большому сожалению, среди части перечисленных стран тоже начался очень нехороший процесс, и мы уже 5 лет в этом году, фактически 5 лет за этим наблюдаем, речь идет, конечно, об Украине, и ожидать от них какой-то реакции на снос памятников, при том, что у них сам этот снос запущен там официально, неофициально, но по факту это идет, не стоит. Но Россия взяла на себя повышенные обязательства, она объявила себя правопреемником по всем международным договорам и обязательствам Советского Союза. Конечно же, это прежде всего обязанность даже не столько нашего государства, сколько памяти перед теми, кто это государство строил, кто, в конце концов, осуществил победу в Великой Отечественной войне.
Денис Зомер, Семен Чарный, что вы скажете?
Ну, собственно, почти то же самое, только другими словами. Россия, так уж получилось, в 90-е годы приватизировала дискурс о Великой Отечественной войне, в том числе потому, что остальным республикам это было не очень надо. И очень часто многими сейчас здесь, в России, эта война воспринимается именно как война российская. Я несколько раз слышал совершенно замечательные оговорки про то, что вот страна, которая потеряла 27 миллионов человек, хотя это были общие потери на всех. Вот. Поэтому, да, Россия...
А, кстати, вот тут уже наши слушатели тоже написали про то, что мы потеряли 27 миллионов. Вы говорите, нет, это не так.
Это общая потеря всего Советского Союза, включая, между прочим, те же страны Балтии.
Хорошо. Если мы будем нетерпимы, пишет 725-й, если мы будем агрессивны, пишет 725-й, как раз по поводу этой истории с этим памятником, разве это не станет потом дополнительной причиной для стран НАТО сдерживать нашу агрессивность? Денис Зомер.
Я думаю, что мы и без того, к сожалению, очень терпимы и очень неагрессивны, даже в тех случаях, когда имеет смысл проявить характер или хотя бы часть этого характера, а не только выражать озабоченность. Я на самом деле глубоко убежден, что те организации, те общественные структуры, которые есть в нашем обществе, не должны спокойно сидеть сиднем на стуле, а действительно проводить какие-то мероприятия у латвийского посольства. Вот мы готовы начать этот процесс, если это дело зайдет слишком далеко.
Но подождите, неважно, тут ведь как раз можно сколько угодно это делать, но если вы понимаете, что это ничем не закончится, тогда есть ли смысл?
Есть смысл. На самом деле, как бы, есть смысл защищать то, что относится, как говорится, к твоей собственной истории, до последней капли крови. И в данном случае речь не идет о разделении нашей истории на отдельную латвийскую, на отдельную российскую, тем более вот этим историям 25 лет, а той истории, которая привела к победе уже больше, чем, соответственно, как бы полвека давно перевалило, то есть больше 70 лет такой истории.
Семен Чарный, вот есть смысл подобного рода делать вещи, если мы в течение всей беседы возвращаемся к тому, что это все равно ничем не закончится?
Смысл есть.
В чем он?
В случае, если будет противодействие, Возможно, это удержит от таких действий, возможно, нет. Знаете, нужно стремиться делать...
То есть, если ничего не делать, ничего не будет, а тут есть шанс.
Да. Если ничего не делать, то действительно все воспримут, что Россия к этому спокойно относится, и действительно, может быть, за этим памятником последуют еще какие-то.
Хорошо. Артем 847 возвращает нас в историческую перспективу туда, в 40-е годы, и пишет, а вы в курсе, что прибалтийские правительства, которые подписали документы о вхождении в Советский Союз, потом были арестованы и сосланы в ГУЛАГ? Вот так у нас выглядит добровольное вхождение.
Ну, давайте, разделять этот процесс. Вот, между прочим, некто Палецкис, мы не берем сейчас Латвию, это история Литвы, да, например, который возглавил вот то самое правительство, никуда, никаким образом не был ни в какой ГУЛАГ убран, вот это имеется в виду, безусловно, уже первое советское правительство Литвы, а впоследствии возглавлял Совет национальностей, один из частей парламента Советского Союза. История везде была разной, и везде была, на самом деле, такой, которая была. Мы этого не отрицаем. Вопрос заключается в том, что борьба с памятниками, на самом деле, по факту, есть некий акт возмездия над нашей историей не только прошлого, но и возможного позитивного будущего. И этого мы допускать не должны. Попробовали бы, допустим, какие-то вот неонацистские выродки, подобные вещи пытаться делать даже просто в странах Европы, не Восточной Европы, а, допустим, Западной, во времена существования Советского Союза. Ну, я бы посмотрел на то, как озабоченность того же МИД СССР повлияла бы на буржуазные правительства западных стран.
Хорошо. Между прочим, Палецкис, о котором вы упоминали, его внук теперь действующий дипломат.
Да, действующий дипломат, бывший депутат.
Один из лидеров, да.
Бывший депутат сидит по сфабрикованному обвинению якобы в работе на спецслужбы России. То есть, и на самом деле, по сути, сидит без суда и следствия. Вот конкретный пример то, как те, кто сносит или переносит памятники, борются с мнением тех, кто считает, что дискурс истории был несколько иным, чем кажется современной политической элите Прибалтики.
Семен Черный, у вас есть что добавить по этому поводу?
Да, конечно.
Прошу.
Собственно, я уже говорил, нужно разделять два процесса. Нужно отделять аннексию стран Балтии. И да, действительно, последние несоветские правительства стран Балтии, которые вынуждены были подписать документы о вхождении. Действительно, энная часть людей оттуда просто, я не помню сколько, может быть, даже и все, может быть, не все, они действительно отправились в разные тюремные, и не только тюремные учреждения.
Не, но всякие... Палецкис, о котором упоминал господин Зоммер, никуда не отправился.
Я понимаю,
но
Палецкис, это уже было совершенно другое правительство, это уже было советское правительство.
Ну, переходное, скажем так, не совсем советское,
год.
Это
переходное. Потом слушайте, наш имел в виду предыдущие кабинеты, вот, но надо отделять этот процесс от... Опять же, освобождение, потому что памятник стоит не вхождению этих республик в состав СССР, которое действительно было по меркам нынешним, да и по тогдашним, не сильно
верно. И можно сказать той стороне, что мы не признаем вашей увязки 40-го и 44-го.
Естественно. Естественно, потому что в 44-м это было...
Они
это
говорят, ну вы не хотите нас понимать, поэтому будьте любезны, у нас разговора не будет.
Была... Еще в поздние советские времена была принята специальная декларация с осуждением пакта Молотова-Риббентропа и последующих инкорпораций территорий.
Я к чему?
При этом, я замечу, извините уже, ни одна из новообретенных независимых государств не захотела отдать обратно земли, полученные, так сказать, из кровавых сталинских лап. Вот. Не Литва с ее столицей.
Это понятно, но смотрите, о чем пишет Виталий теперь. Вы же понимаете, что это не дипломаты что-то там придумали, или не депутаты решили всеми 14 числа вдруг зачем-то на тему этого, конечно, памятника. Это 11 тысяч, там даже больше, чем 11 тысяч, простых жителей Латвии. При том количестве, пишет Виталий, сколько людей подписали это требование о том, что сносить надо памятник, понятно, что это вряд ли политическая номенклатура. Там есть простые граждане, Простые работяги, домохозяйки и прочее. Вот с этим-то что делать, Денис Зомер?
Ну, давайте рассмотрим это с той точки зрения, что любой опрос, любая петиция формируется тем, кто эту петицию прежде всего формирует. Безусловно, у каждого мнения есть свои сторонники и есть свои противники. Мы видим, как некогда откровенно дружественная братская страна, я имею в виду Украина, да, за 5 лет превратилась в некий такой огульный элемент русофобии, то есть когда уже человек на бытовом уровне действительно начинает верить в то, что вещает средства массовой информации Украины про те агрессивные действия, которые якобы предпринимают относительно Украины Россия. Здесь же мы видим совершенно другое. Это есть элемент подготовки общественного мнения. И этот элемент очень серьезный. На самом деле жителей в Латвии значительно больше, чем 11 тысяч человек. Есть огромное количество респондентов, которые имеют противоположное мнение. И я думаю, что даже новый мэр Риги, который был избран, который латыш по национальности, который выразил свое мнение, с которого мы начали, собственно говоря, сегодняшний эфир, он опирался в том числе и на мнение тех, кто его избрал, а их значительно больше.
Денис Зомер, Семен Чарный, вот эта история с простыми рижанами, латышами, которые подписывают подобного рода петиции, что с этим делать?
Ничего. Такие же простые латыши голосуют за все эти радикально-националистические партии, вот. Понимаете, тут правильно было сказано, что такого рода опросы обычно притягивают людей схожих мнений. Так вот, вы знаете, могло быть и больше, чем 11 тысяч. В конце концов,
ну, за этих радикалов голосуют. Я просто хотел обратить внимание, уж раз мы об этом заговорили, что 25 марта была другая петиция создана, ее потом рассматривали всеми и не приняли к рассмотрению. Это петиция лидера Русского Союза Татьяны Жданок о разработке закона о защите и сохранении памятников борцам с нацизмом. Так вот, если про первую петицию, про памятник, мы говорим 1,5 года и 11 800 подписей, то в случае с инициативой Жданок несколько месяцев, то есть, получается, 2,5 месяца и 22 тысячи подписей. Но вот эта петиция Жданок была отклонена, а петиция принята в работу. 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели с нами на прямой связи. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Вы знаете, мы вот недавно отметили 12 июня главный праздник России. И от этого праздника, 12 июня 90-го года, декларация о суверенитете, независимости, исходятся и сносы памятники, и события на Украине. Неужели это Денису Зомеру непонятно? Ну, собственно, историку. Вот 12 июня – это день независимости России от Латвии, от Прибалтики, от Украины.
Но вы не помните, да, что к тому времени они уже объявили об этой независимости?
Нет, в начале российской РСФСР.
Да что вы. РСФСР. Хорошо, да. Денис Зомер, прошу вас.
Ну, слушатель прав только в том, что официальная, первая республика, которая официально провозгласила свою независимость на уровне Верховного Совета, и фактически это было поддержано на тот момент уже совершенно бессильным союзным руководством, это действительно РСФСР. Это тот самый акт, на самом деле, от которого исходят все дальнейшие беды в нашей стране, войны на постсоветском пространстве, та ситуация, которая сейчас происходит на Украине, и то, что мы сейчас наблюдаем в Латвии. Именно от этого
дня. То есть дня. Латвия к 12 июня 91 года была частью Советского Союза?
Ну, конечно, она была более того не только к 12 июня 90 года, но и к референдуму 17 марта 91 года. Ведь на самом деле история не объективна в той части, что фактически на территории Балтии вот этот референдум 17 марта за сохранение Советского Союза был не проведен по причине того, что те, кто уже самообъявили свою независимость, не давали его проводить. А сколько там людей проголосовали бы за сохранение Советского
Союза. Но виновата Россия, у которой была декларация.
Конечно, виновата Россия в том числе.
Хорошо, прошу, Семен Чарный.
Ну, во-первых, на уровне Верховного Совета себя независимо разгласил уже к этому моменту Литва. Были такие ползновения в Армении. Вот, и в принципе, смотрите, было разбегание, к сожалению, республик в разные стороны. Так что, ну да, Россия приняла декларацию, но заметим, что как бы за эту декларацию проголосовали практически все, включая и коммунистическую часть.
Абсолютно с этим согласен. Более того, к большому сожалению, часть этих людей, в частности, Николай Харитонов, который вышел покурить в тот момент, когда принимали такую декларацию Пономарев, депутат фракции КПРФ, в данном случае действующие, да, они действительно голосовали за декларацию независимости РСФСР, а сейчас вот говорят и делают вид, что этого не было. Это правда.
Кто знает, что делали бы вы в 91-м году в тех условиях?
Сложно сказать, что я бы делал, но то, как они поступали, с учетом того, что я знаю о том, что вот потом сложилось, я бы так не действовал.
Хорошо. Насколько, кстати, Семен Чарный, раз уж мы заговорили с Денисом Зомером, насколько вообще вот уместны разговоры о том, что кто-то тогда голосовал так, а теперь спорит по этому поводу?
Ну, все зависит от того, как человек себя позиционирует. Если он кричит, что он всю жизнь был твердый патриот, а тогда голосовал вот таким образом, это, конечно, не очень хорошо. Если он признает, что люди меняются, эволюционируют, и он тоже менялся, эволюционировал. Это вполне нормально.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня два вопроса присутствующим в студии. Значит, первый вопрос. Как они относятся к отмене презумпции международного права в Российской Федерации и замены на национальное право? Потому что мы ссылались здесь на договора международные. Вот. И второй вопрос, как они относятся к депортациям из Латвии в 41-м и 49-м году? А депортировали именно военные.
Прошу, Денис Зомер.
Ну, на самом деле, мне сложно говорить о том, как мы не признаем международные договора, тем более, что мы одна из учредителей стран ООН, и презумпция национального права над международным правом у нас, насколько я понимаю, сейчас нету.
Так, может быть, надо?
Это мнение.
Насколько я понимаю, вопрос, вы полагаете,
вопрос
надо?
Вопрос в том, что надо так сделать. Нет, я считаю, что, безусловно, невозможно существовать в международном сообществе, абсолютно находясь без правил и не пытаясь найти какие-то компромиссы. Что же касаемо исторической ситуации, в данном случае мы говорим и обсуждаем не то, каким образом происходили те или иные действия уже нового советского руководства республики, а мы говорим все-таки о том, что есть некая память о победе над нацизмом, и сейчас речь идет не о том, что сделал или не сделал Советский Союз, а прежде всего о том, что собирается сделать современная Латвия с этой памятью.
Про депортации?
Нет, не про депортацию, а про...
Нет, это вторая часть вопроса.
Ну вот я и ответил про депортацию. То есть мы сейчас не этот вопрос обсуждаем.
Хорошо.
Я думаю, что не стоит на нем
заостряться. Семен Чарный, стоит заостряться на вопросах о депортации, которые проводили военные?
Смотрите, депортации проводили не столько все-таки военные, сколько проводил НКВД. Вот, если
ну, в смысле, я так понимаю, логика, наши проводили.
Ну, нет, ну это понятная логика, потому что я, понятно, что депортируемые не очень разбирались, какого ведомства принадлежат тех, кто их вывозит, но, опять же, понимаете, это не отменяет войны, победы.
Ну, мы опять возвращаемся к тому, что каждый действует в конкретных исторических условиях.
Солдаты, которые сражались там в 41-44, они сражались не за депортацию, не за... там какие-то великодержавные планы и так далее. Они сражались с врагом, которого надо было победить, там, добить и так далее.
Возвращаясь к тому, кто сейчас у власти в той же Латвии, они как раз ничего с точки зрения взглядов вроде как не меняли. Они как тогда думали, так потом пришли к власти со своими взглядами, их поддержали граждане этой страны, и тогда получается, что они молодцы, и они делают то, что должны.
Ну, во-первых, было все-таки не совсем так, и даже совсем не так. Те люди, которые пришли к власти в конце 80-х годов, они шли к власти с лозунгами о том, что, во-первых, Латвия будет равноправной страной.
Ну, про перестройку мы говорим. Да, да, тогда конечно. Никто, конечно, не говорил ничего страшного.
Нет,
почему? Мы будем независимы и все такое.
Да, нет, там речь о независимости, да, но о том, что, все будут равны, и о том, что вообще будут сноситься какие-то такие памятники, даже речи не заходило. Вот, естественно, когда люди оказались у власти, они очень быстро забыли свои обещания. При этом, помнится, один из уже бывших латвийских президентов даже высказался на эту тему, что ну как же было не обмануть.
Хорошо. Я сейчас запускаю голосование по поводу того, что... Вот в Латвии заговорили о том, что могут снести советский памятник освободителям Риги. Три варианта я ставлю на голосование. Не замечать. 134, 21, 35. осуждать, замечать, 134-21-36. Не просто осуждать, но действовать надо. Надо какое-то, какие-то действия предпринимать конкретные, которые заметят 134-21-37. Вот из этих трех вариантов что выберете вы, Денис Зомер?
Конечно, необходимо действовать. И здесь я хочу напомнить еще один очень важный момент, что вопросы, связанные там с территориальной принадлежностью, целостностью стран Балтии нынешних, были поставлены четкой жирной точкой, когда по итогам Второй мировой войны были общепризнаны границы СССР, куда входили все эти страны Балтии. И дальнейшие разговоры, если бы на самом деле не случилось 91-го года в том виде, как он случился, на эту тему были бы просто бы невозможны. Но история, к сожалению, не терпит сослагательных наклонений, и в данном случае наша цель не допустить подобных вещей в будущем, а для этого необходимо сохранять ту память, те исторические ценности, которые остались нам от тех, кто защитил весь мир от нацизма.
Продолжаем голосование. В Латвии заговорили о том, что могут снести советский памятник освободителям Риги. Что делать? Не замечать 134-21-35, замечать и осуждать, то есть реагировать на словах 134-21-36. Нет, надо замечать, реагировать и даже действовать как-то нужно. 134-21-37. Голосование продолжается. Семен Чарный, историк-журналист. А что скажете вы? Какой из вариантов выберете?
Ну, скорее второй, потому что действие, ну, и так уже почти все было сделано в предыдущие годы. Дальше уже, дальше именно если действие, то это уже будет на грани...
То есть надо бы действовать, но опасно.
Ну, собственно, да, уже все подошло к грани, когда впереди только разрыв дипотношений.
7-3, а может быть, надо разрывать дипломатические отношения? Один из слушателей ведь предлагал. Нет, это не тот случай.
А дальше что? Понимаете, разрыв дипотношений хорош только так, когда это как-то может напугать другую сторону. Ну, вот разорвала Россия отношения с Грузией. И что? Грузия это напугала?
Да вроде нет.
Ну, вот.
7373948, телефон прямого эфира, продолжается голосование, Денис Зомер, а что вы скажете по поводу того, что ну хотя бы надо разорвать это дипломатические отношения в конце концов?
Я думаю, что разрыв дипломатических отношений никогда не приводит к тем следствиям,
когда, что тогда можно
когда
сделать?
У страны нету достаточной степени просто своего внешнего такого мощного составляющего.
Но если нет, тогда не замечать.
Сейчас нет. Не замечать мы не можем, потому что это касаемо не только России, но и ее исторической субъектности. Если Россия готова и дальше действовать по принципу 12 июня, уже здесь упомянутого 90-го года, провозглашать свою независимость в рамках тех границ, которые были искусственным образом сделаны административно в рамках Советского Союза, и не замечать, что происходит на постсоветском пространстве, да, это безусловно право, но при таком праве лучше просто такой стране не иметь такой государственности.
Продолжается голосование. В Латвии могут снести советский памятник освободителям Риги. Как реагировать? Не замечать 134-21-35, замечать и осуждать 134-21-36, действовать нужно, то есть замечать, осуждать, но действиями какими-то, 134-21-37. Голосование продолжаем, наши слушатели с нами на связи, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, а что вот диктатура Сметана, Урланица, они что, должны были оставаться на местах? Они были настоящие фашисты, совершившие госпереворот в своих странах, и выслали в Сибирь, а сейчас фашисты там у власти. Потому что фашисты, они буржуазии выгодны, они всегда народ должны перестроить.
Вам поэтому не кажется, что вы очень широко называете фашистами тех или иных людей? А, тогда давайте, Семен Чарный, вот когда вот так запросто говорят, а вот сейчас там фашисты у власти, это вообще имеет право на существование подобного рода утверждения?
Нет, нет. Можно сказать, да, там достаточно правые режимы, но не скатывающиеся в откровенную такие, в откровенную авторитарщину все-таки...
То есть, по сути, это преувеличение так?
Да.
При всей нелюбви к этим людям...
Ну да.
Большому сожалению, можно говорить о том, что все больше и больше они похожи на режимы, которые можно наименовать неофашистскими и прочими. И по внешним признакам они позволяют ходить неонацистам и бывшим ветеранам СС по своим, соответственно, улицам и площадям. И по тому, как они относятся к тем, кто просто имеет другое мнение. Я имею в виду Альгедреса Палецкиса, который сидит просто за то, что у него было другое мнение в литовские застенки.
В Латвии могут снести советский памятник освободителям Риги. Что делать? Не замечать 134-21-35. Замечать и осуждать на словах 134-21-36. Замечать, осуждать, причем какими-то конкретными действиями. Нужно обязательно запомниться в этом случае. 134-21-37. Еще буквально несколько секунд на голосование. Один звонок успеем принять. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Замечать обязательно надо и вводить экономические санкции.
Но они будут незаметны.
Почему? Вы глубоко заблуждаетесь. Они очень сейчас плывут из наших грузов в портах.
По 20 секунд каждому. Вот надо просто санкции ужесточить. Денис Зомер.
Нужно прежде всего жить в мире и согласии, а для этого действительно необходимо коренной переворот, точнее коренной поворот в самой Латвии. Я уверен, что это возможно, потому что большинству латышей такая власть, она не нравится. Ну вот
санкциями говорит наш слушатель.
Санкции,
хорошо,
как Семен возможный
Чарный, инструмент. Ваши 20 секунд.
Очень просто, это уже прошло. Все те санкции и поворот грузов от прибалтийских портов уже сделали. Уже все.
Все, удивительный результат голосования. Спасибо всем, кто проголосовал. Но вот смотрите, что получилось. 5% полагают, что надо осуждать на словах. 45% полагают, что надо осуждать действуя. Но 50% тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что то, что происходит в Латвии, сейчас надо не замечать. Семен Чарный, историк, журналист. Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.